Разворот на восток.
Это радио «Спутник». Мы продолжим. Турал Керимов, Алексей Красильников, в студии. Турал, привет еще раз.
Леша, здравствуй.
Давай напомним еще, что у радио «Спутник» есть приложение, которое можно скачать со всех площадок. Есть телеграм-канал. Через эти средства связи также можно отправить свой комментарий, свое мнение. Обязательно в дискуссию подключим. Ну, а мы направимся уже на ближний.
Леш, давай, тут у нас есть пару вопросов. Все-таки коротко, минутку хотя бы уделим. На это Сергей пишет. Добрый день. Как вы думаете, может Россия способствовать деблокаде Кубы? Или это пока не в наших интересах. Сергей, собственно говоря, наша страна и Китай, и даже Турция, и все те, кто сейчас занимает позицию, отличную от позиции, отличающуюся от позиции западных стран, западного блока, это те страны, которые, по сути, всеми своими мерами, предпринимаемыми на данный момент, они уже и взламывают эту блокаду. То есть вот та структура, да, та схема, которая сейчас на наших глазах строится, она подразумевает, что никаких блокад, никаких санкционных режимов, никаких односторонних политических или экономических мер воздействия предприниматься не может. И, собственно говоря, на мой взгляд, да, лично мой взгляд, что Мигель Диас-Канель, он за этим-то и приезжал, на самом деле, во все эти страны. Потому что эта перспектива, она привлекательна не только для Кубы, но и для всего региона. Мы сейчас в перерыве здесь с Лешей вспомнили и про Николаса Мадуро, который имеет прекрасные отношения со всеми этими странами, да, Венесуэла.
И на личном уровне, не только как политика.
И чем заинтересованы эти страны, опять же, сами в Кубе? Ну, для Китая все понятно. Китай максимально хочет быть поближе к Америке и иметь рычаги влияния. Куба — это ключи, я бы сказал, к восточному побережью США во всех смыслах. Турция позиционирует себя как один из лидеров нового мира и говорит о том, что она общается со всеми, имеет дело со всеми, она выступает за равноправный диалог со всеми, в том числе и с обездоленными на международном уровне. Куба — прекрасный пример. Для этого про Алжир Мигель прекрасно все расписал. Ну, а наша страна, мы традиционные союзники с Кубой, и тут, мне кажется, нет, да, особой надобности рассказывать в подробностях, что, почему и как. Ну, то есть, если речь идет о каких-то практических шагах по деблокированию, я думаю, что никто никуда не полезет, и кубинцы сами будут против. Ну, то есть создавать еще одну горячую точку никто не заинтересован абсолютно. Но по сути и по факту в какой-то момент глобальная структура экономической, торговой, финансовой, политической жизни придет к тому, что сама эта блокада станет бессмысленной. И она сама по себе рассосется. Как было, приведу пример, вот только сейчас пришло на ум, с блокадой Катара его соседями по региону, Саудовской Аравии, Эмиратами, Египтом, Бахрейном, по-моему, всех перечислил. И что, и где. Ну, Катар, конечно, побогаче Кубы, и не остров, но полуостров. Но при этом
фактически
это показатель...
Там же рыть хотели.
Показатель того, что санкции не работают. Ну или вот как против нашей страны, против Ирана и так далее. И против Китая, против всех нас, прям, да, не знаю, боюсь соврать, есть ли санкции против Алжира, но против всех перечисленных стран так или иначе введены западноамериканские, в частности, санкции.
Кстати, раз Катар упомянул, а знаешь, что общего у Кубы, Китая, России, Турции и Алжира? Ни одна из этих стран на чемпионате мира по футболу в Катаре не представлена. Зато там был представлен Иран, и тоже все околофутбольное вокруг игры этой команды, так сказать, сплеталось, и немножечко даже находил свое отражение.
Да, и вот сейчас как раз про Иран мы будем говорить. Сегодня очень-очень богатый на новости по Ирану день. Я думаю, что 4 декабря 2022 года обязательно войдет в историю Ирана, и не только Ирана, наверное, всего региона. Ну, хотя бы потому, что сегодня государственные СМИ страны сообщили о том, что Иран упразднил полицию нравов. Об этом, по сообщениям средств массовой информации, заявил генеральный прокурор Исламской Республики Мухаммад Джафар Монтазери. Не только об этом он заявил, он еще сказал, что в ближайшее время законодательная и судебная власть, судебные органы страны рассмотрят вопросы, которые касаются пересмотра правил ношения хиджаба и в целом дресс-кода мусульманского дресс-кода, в частности, для представительниц слабого пола, который в Иране действует на очень серьезном уровне. Почему говорю, что исторический день? Ну, Иран — это исламская республика. То есть даже в самом названии подчеркнуто, что так или иначе законы страны соотносятся с законами
религиозными нормами, да,
религии и религиозными нормами непосредственно. И пересмотр, либерализация в этом смысле, да, укладов и законов в Иране, а тем более еще и упразднение полиции нравов, это, конечно, очень-очень большой шаг. Но что это значит на практике? Не является ли это косметическими мерами?
Вот, да, не слишком ли много внимания просто, по сути, некому такому оперативному, тактическому реагированию?
Как на это отреагируют консервативные слои общества и элиты иранской? И как это вообще, в принципе, скажется на идеологических, политических основах иранского государства? Мы сейчас поговорим с Фархадом Ибрагимовым, политологом, экспертом международного дискуссионного клуба «Валдай». Фархад, добрый день, приветствуем. Привет.
Урал, Алексей, я приветствую вас. Добрый день, рад вас видеть и слышать, коллеги.
Спасибо большое, взаимно. И не могу не начать с того вопроса, который сегодня уже несколько часов занимает, ну, не то чтобы все мои мысли, но большую часть. Ну вот мы же, ну скажи вот честно, мы же с тобой знаем, что за правилами и нормами исламской морали, этикета, да, и законов мусульманской веры следила не только полиция нравов в Иране, ну, Басидж, да, другие правоохранительные органы. Так или иначе, они же тоже имели отношение, в том числе и к тому, как соблюдается, например, дресс-код на улицах городов. Ну, то есть, да. ну, насколько вот упразднение полиции нравов решит вопрос, и насколько этот шаг позволит каким-то образом стабилизировать ситуацию, потому что, ну вот сегодня, на сегодняшний день, я с утра смотрел, практически 500 человек уже погибло, включая, да, сотрудников служб безопасности страны, правоохранительных органов.
И это, надо сказать, такая цифра фактически официальная. Там уже начали озвучивать, что с сожалением, но признают, несколько сотен человек.
И,
это не так, что какие-то подсчеты каких-то непонятных, да, журналистов или некоммерческих организаций.
Да, то есть это не то, что кто-то за пределами Ирана сидит и считает, угу, что там происходит.
Сами. Причем власти.
Ну да, практически 160 городов и населенных пунктов, так или иначе, там, в этих населенных пунктах проходили митинги, демонстрации, протесты, массовые беспорядки где-то наблюдались. Фархад, скажи, пожалуйста, то есть вот что это значит?
Ну, коллеги, давайте попробуем пройтись по порядку, потому что действительно информации крайне много, очень много, я бы даже сказал, поскольку, как вы совершенно справедливо отметили, день революционный, потому что на самом-то деле давно ждали тот день, когда будет объявлено о том, что официально будет упразднена полиция нравов, которая находилась в подчинении Министерства внутренних дел. Но это вовсе не значит, что следящий за правопорядком и нравами в отношении граждан корпус стражей исламской революции куда-то исчез, потому что соответствующие отделы в рамках КСИР, в рамках Басиджа, которым также подчиняется КСИР, также наблюдают за дресс-кодом и за этикетом своих граждан, и не только своих, но и иностранных, которые прибывают на территорию Исламской Республики. Но надо сказать, что вообще, в принципе, нужно сделать небольшую такую поправку, потому что есть обязательное ношение платка, но не хиджаба. Это, кстати говоря, такую ремарочку, ошибочку, если можно так правильно выразиться, допускают не только у нас в России, но еще и на Западе. Говорят, что вот есть принудительное ношение хиджаба, но вот те, кто понимают тонкости ношения женщин в исламской норме, понимают прекрасно, что есть все-таки определенные различия. Действительно, в 80-е и 90-е существовало обязательное ношение хиджаба, и даже бурки, тем не менее, это все, конечно же, прекратилось после начала 2000-х годов. И разговоры шли о том, что полицию нравов нужно упразднять, идут давно. И не первый год, даже не первое десятилетие. Эти разговоры подняли еще при президенте-реформаторе Мухаммеде Хатами, но решили потом впоследствии эту всю историю отложить до лучших времен. Но вот, как известно, в сентябре месяца этого года случилась трагедия с 22-летней Махсой Амини. Это стало триггером для массовых волнений по всей стране. Собственно, мы видели массовые акции протеста в Тегеране и даже в крупнейших консервативных городах Ирана, таких как Кум и Мешхед. Казалось бы, там они должен быть некий оплот Исламской Республики в поддержку морали, ценностей для женщин, которые, значит, носят, собственно, исламскую такую религиозную консервативную одежду, но нет. И там даже высказывались в том, что нужно, конечно же, либерализовать этот вопрос. Теперь пойдем по вот какому, значит, этапу. Дело в том, что действительно в рамках, значит, Исламской Республики существует закон, в Конституции он прописан, о необходимости соблюдения дресс-кода для женщин. А для того, чтобы полностью избавиться от этой графы, необходимо все-таки провести референдум и проводить конституционные реформы. Мне что-то подсказывает, что сейчас не назрел тот, скажем так, нюанс, не назрело время, когда в иранские власти готовы будут пойти на такие кардинальные шаги. Полиция нравов – это лишь просто один из элементов исламской власти, и это борьба внутриэлитная, если можно так правильно выразиться, потому что элита давно между собой спорит, кому все-таки должны подчиняться соответствующие кодексы, соответствующие столпы тех или иных ветвей власти. И, собственно, сейчас мы видим, что корпус стражи исламской революции это одеяло перетягивает на себя, хотя, казалось бы, МВД тоже находится в подчинении КСИРа, но, тем не менее, есть определенные, конечно, делегированные полномочия у отдельно взятых структур министерских в Иране, те так или иным образом следят за той или иной веткой власти. И вот в итоге мы видим то, что мы видим серьезные действительно трансформации. И надо сказать, что сейчас в Иране протесты не настолько массовые, какие они были еще там месяц назад. И казалось бы, сейчас идти на какое-то послабление и идти на поводу протестующих нет пока никакого смысла. Вот если бы это было бы объявлено месяца полтора назад, то тогда бы я понял бы, что происходит. Но что-то все-таки нам дает основание полагать, что это внутриэлитные разборки. И самое главное, ведь иранские власти не хотели принимать каких-то радикальных мер на фоне массовых протестов, чтобы не создавалось впечатление того, что вот иранские власти идут на попятную и готовы пойти на какое-то послабление под давлением протестующих, потому что аппетит разыгрывается во время еды, как нам с вами известно, и завтра протестующие, условно завтра, захотят что-то другое еще применить, и от Исламской Республики, от Джумхурии Ислами не останется и следа. Поэтому в этом отношении, конечно же, то, что было объявлено сегодня не кем-нибудь, а генпрокурором страны Джафара Монтазери, это, конечно же, достаточно очень сильный сигнал. И видно, что элиты между собой очень серьезно разбираются, и корпус стражи перетягивает одеяло на себя очень серьезно. Понятное дело, что это не нравится армии священнослужителей, которые находятся вокруг верховного лидера Али Хамени. Это не нравится наднациональному округу, наднациональному совету, кругам под названием Совета экспертов, Ассамблеи экспертов Хебриган, которые находятся в такой тени, но при этом тоже указывают на определенные нормы поведения жителей Ирана. То есть в этом отношении, конечно же, мы сейчас видим с вами определенную такую тайную, что не называется, склоку между вот серьезными элитами.
При этом, на секундочку буквально прерву вас, да, потому что здесь как раз такой вопрос возникает. Плюс нашим слушателям тоже можно напомнить, что помимо приложения, помимо телеграм-канала, есть телефон 95-95-912, код Москвы 495, можно дозвониться. Прошу.
Фархад, это раскол элит?
Раскол элит вполне возможен на фоне, опять-таки, увядающего 84-летнего верховного лидера страны Али Хамени. Если 10-12 лет назад, когда в Иране была зеленая революция, потом так называемая арабская весна в Иране, которая очень быстро прекратилась в марте-апреле 2011 года, тогда Хамени был гораздо здоровее, что называется, и был бодрее, то понятно, что тогда никаких раскол элит быть не могло. Но сейчас, в силу того, что все прекрасно понимают, что Хамени, он, фактически сейчас думает над тем, кто будет его преемником, это может быть и сын его, Муштаба Хусейн Хамени, старший сын, или это может быть кто-то из очень влиятельных лиц в окружении Хамени, из Совета экспертов или из Корпуса Стражи Исламской Революции, то в этой связи, конечно же, нам стоит отметить, что да, действительно, мы можем наблюдать определенный раскол внутри элитной партии Ирана. При этом надо сказать, что в принципе выглядит все так, словно что все в порядке и все нормально. На самом деле, если тот, кто посмотрит на ситуацию в Иране, некоторые, конечно, пытаются представить, что в Иране вот-вот назрела революция, Иран будет разбавлен чуть ли не на 25 частей. Это, конечно же, все попытка выдать желаемое за действительное. Естественно, никаких крупных революций в Иране в ближайшее время не назревается, и никакой, тем более, какой-либо раскол или раздел Ирана тоже наблюдаться не будет, потому что иранская система госбезопасности себя так укрепила, что расколоть ее это будет попыткой даже американцы, если попытаются вторгнуться в Иран, как уже призывает спецпредставитель Байдена по Ирану Роберт Мелли о том, что готовы рассмотреть силовой вариант решения. Даже это не поможет расколоть Иран. Мы помним с вами историю 80-го года, Иран-Иракскую войну. То есть Иран укрепил очень серьезно свой внутренний иммунитет. Да, трансформации неизбежны, но они не сверхреволюционны. Вот что здесь является крайне главным.
Так а не идеально ли это вообще ситуация? Сделать некий контролируемый, может быть, даже постановочный такой конфликт разыграть, при этом скинуть, знаете, небольшую карту, в данном случае, в частности, в виде послабления, которые сейчас будут объявляться, а дальше, а дальше все по-прежнему?
Ну а почему бы и нет, если, например, для видимости создать какое-то определенное такое послабление, мол, мы готовы.
Идеальная ситуация, абсолютно точно. И вот конкретный шаг, который мы делаем вам навстречу.
для того, чтобы не усугублять ситуацию дальше, показать, что действительно власть слышит свой народ, власть не находится где-то в средневековье, а готова смотреть в будущее и живет сегодняшним днем и понимает прекрасно для себя, что необходимо идти на какую-то трансформацию. Тем более, что действительно разговоры о либерализации ношения головного убора для женщин идут не первый год. Просто не должен был быть создан прецедент вот такой трагический вот, в виде гибели этой девушки, что можно было пойти на этот шаг через 2-3 года постепенно, а не рубить с плеча, потому что вот для таких режимов, как иранский, это чревато последствиями. Вот в чем заключается главный вопрос. И в этом смысле, конечно же, необходимо понять, что сейчас все смешалось, что называется, в доме Обломовых, если мы смотрим в доме иранском. Потому что, с одной стороны, элиты идут к расколу, с другой стороны, а есть определенные турбуленции вот, в международных отношениях Ирана. С третьей стороны, существуют определенные социально-экономические проблемы. То есть в этом отношении, конечно же, Ирану сейчас, иранским властям, не к спеху было решать эти социальные вопросы, и не к спеху были все эти протесты и гибель 350 человек, согласно официальным данным. Согласно данным правозащитников иранских, находящихся за рубежом, 520 человек, и включая представителей стражпорядка. То есть в этом отношении, конечно же, сейчас Иран проходит через эту турбуленцию, ему это было не кстати, и он, конечно же, был заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен не сейчас, как минимум, а хотя бы года через 4-5.
Я вот тут перед эфиром посмотрел, что пишут пользователи соцсетей, да, в том числе иранских, и многие начинают сравнивать это с тем, что в итоге произошло с шахской полицией, тайной полицией Савак, так называемой. Mm-hmm. Многие члены, да, сотрудники этой полиции, они были казнены после исламской революции. Ну, о чем идет речь? О том, что в какой-то момент тайная полиция начала заниматься больше экономикой, чем безопасностью, и ее начали так или иначе уже во времена шахского режима власти страны стали предполагать, что если удастся пойти на какие-то уступки к населению, да, и ослабить военный контроль, полицейский контроль, уменьшить роль Савак в общественной жизни и прочее, удастся каким-то образом утихомирить все-таки на какое-то время ситуацию, стабилизировать. Но они просчитались. Вот сейчас многие пользователи соцсетей пишут о том, не станет ли упразднение полиции нравов в Иране причиной того, что многие силовики в стране задумаются, что в какой-то момент очередь дойдет и до них, и, если что, и их могут принести в жертву стабильности.
Тоже, возможно, в режиме каких-то показательных шагов.
Не повернуться ли, да, в какой-то момент спиной непосредственно к властям и к режиму Исламской Республики те, кто его сейчас... Те, кто являются, собственно говоря, его стражами. Я сейчас не про КСИР говорю, а про те силовые структуры, которые так или иначе обеспечивают государственную безопасность в стране и сохранность режима. Фархад, как вы думаете?
Турал, я понял вашу мысль, но попытаюсь пояснить. Действительно, полиция нравов не пользовалась огромной популярностью не только среди народа, но даже среди самих силовиков в Иране. И корпус стражи исламской революции смотрел на полицию нравов как на маргинальных товарищей, застрявших в Средневековье, которых нужно все-таки рано или поздно будет упразднить. И надо сказать, что они никому не угодили, разве что вот этой армии священнослужителей и муллам, и скума, и мешхеда. Вот в чем главная проблема этой полиции нравов. И все прекрасно понимают, что у корпуса стражи исламской революции есть свои задачи. Сравнивать с Савак ее можно было бы, если бы КСИР чрезмерно рьяно занимался бы тем, чем занимался Савак в последние годы правления Шаха Пехлеви. Потому что ведь к Саваку, и вообще мы помним, что было с Ираном в 78-79 году, мы помним, конечно же, из историографии, из воспоминаний людей, свидетелей того времени. Ведь Иран был в каком ведь состоянии? Полный коллапс во всех смыслах этого слова. В Иран пока до этого сегодняшний не дошел, но, опять же, он может дойти только в том случае, если его будут очень серьезно расшатывать, если исламская идеология себя полностью изживет. Пока что сегодня основа Джумхури Эслами и пятая статья Конституции Ирана, которая гласит о необходимости правления верховного лидера страны Али Хаменеи и вообще, в принципе, верховного лидера, она пока что еще живет в умах людей, и она подпитывается очень серьезно. Поэтому вот так вот слишком серьезно свергнуть это все будет крайне непросто, даже под влиянием внешнего вторжения, если оно состоится. Поскольку действительно Иран себя очень серьезно обезопасил. И потом, другом. Мы должны понимать, что сегодня корпус стражи исламской революции – это как институт государства в государстве. Оно занимается вопросами, которые обезопасят Иран на очень долгое время, если, конечно, в самом корпусе не возникнет несколько противоречий, несколько крыльев. Пока есть два основных крыла – реформаторы и консерваторы, в принципе, как и в политической жизни Ирана, но, тем не менее, они друг друга дополняют, они ходят пока что в разрез с собой и для того, чтобы не устроить какую-то определенную заварушку, понимая прекрасно, что не на кого им больше положиться. Если случись в Иране революция, то живым и сухим из воды никто не выйдет. Поэтому в этом отношении, конечно же, корпус, он обезопасил себя на очень долгие годы вперед, и он создал для себя такой ремень безопасности, который позволит ему сохранить себя в том виде, в котором он есть, на хотя бы как минимум на 5-10 лет, а там, что уже называется, видно будет. Плюс Иран худо-бедно, но пока что кое-как справляется со внутренней экономической ситуацией. И это все-таки при том, что населению объясняют совершенно справедливо, что есть санкционное давление, и все очень непросто. Уж очень много недругов у Ирана и в регионе, и на Западе. То есть народ пока что это все в принципе воспринимает, хотя, конечно, недовольны есть. Плюс, опять же, вопрос о том, что нужно либерализовать и вообще убрать, в принципе, полицию нравов, исходили не от кого-нибудь, а от некоторых представителей корпуса стражей исламской революции, которые заявляли о том, что ну как-то нужно к этому вопросу подойти, правда, аккуратно, но, в принципе, это пережиток прошлого, от которого Ирану придется избавиться рано или поздно. То есть людей потихоньку к этому подготавливали. Другое дело, что сейчас придется решать слишком радикально этот вопрос. Вот чего опасаются в корпусе, чего опасаются и в Басиджи, и вообще в окружении Хомейни, это решение радикальным путем тех или иных вопросов. Даже такого, тем более такого чувствительного, как ношение головного убора для женщин, потому что это один из столпов, на котором в свое время держалась исламская революция в первые годы своей создания. Это то, что пропагандировал в свое время очень активно Рухалла Хомейни. И получается то, на что фактически молились последние 43 года, это уходит под ноль. Но вот другой вопрос, как и вы отметили, и как очень многие сейчас политологи задаются этим вопросом, а не сделано ли это просто для общего вида, и не вернется ли все опять на прежние круги? Вот если действительно на прежние круги вернется, вот тогда ситуация будет взрывоопасной, потому что люди устали от определенного такого вранья, которых можете сказать, от некоторых представителей иранской власти.
Тут вот к нам поступил вопрос в чат. Тамара Н. спрашивает, а история с поставками оружия России – это тоже элемент борьбы местных элит, Фархад?
Тут можно, мне кажется, даже расширить до того, что точно в Иране не поменяется, вне зависимости от того, какая элита у власти, кто будет где как. Вот что останется, потому что Россия, наверное, заинтересована в этих поставках.
Внешняя политика Ирана поменяется только в том случае, если режим в Иране сменится, потому что мы все прекрасно понимаем, что сегодняшние власти в Тегеране не проводят абсолютно евразийскую внешнюю политику. Они развернулись на восток, что называется, еще в 90-е годы, поняли себя, что на Западе ловить нечего, хотя, конечно, демонстрировали попытки довериться Западу, но мы видим с вами, что во что это превратилось. Что касается конкретно вопроса по поводу поставок, но российско-иранское военно-техническое сотрудничество – это вопрос элементы как экономической, так и политической безопасности Ирана как такового. И Иран от этого не откажется, потому что, во-первых, он для себя давно уже выбрал этот вектор развития в этом отношении, и он для себя прекрасно понимает, что вопрос сотрудничества технической безопасности, военно-технического сотрудничества с Россией – это вопрос независимой внешней политики, которую Иран проводит, старается проводить, и он от нее не откажется ни под каким давлением, тем более, если это давление будет от него оказывать Запад. Потому что все прекрасно понимаем, что это вопрос вот той независимой политики, которую Иран проводит.
Да. Полицию упразднили. Оружие поставляется и далее. Раскол элит не получается. В общем, я не знаю, слушают у нас на Западе или нет, но я думаю, что все то, что сегодня было сказано о том, что происходит в Иране, их явно не обрадует. То есть Исламская Республика держится, меры предпринимаются, власти страны реагируют на происходящее. И я думаю, что так или иначе первый, да, пробный шар есть, имеется, дальше будет больше.
Действительно, насколько это окажется каким-то тактическим реагированием, или это серьезный подход к изменениям? Совершенно. Фархад Ибрагимов на радио «Спутник». Мы же вернемся через несколько минут.